Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что, наконец-то, пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне, по большей части, незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить.
Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России, также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хелла – уменьшительное от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным, но мужа Хелене Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которая автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич, литература о самой героине, роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржи Вейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер, а также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
Москва Иржевейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать, Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. О Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые кому-либо извне кажутся хаосом и в итоге являются хаосом.
Перевод на русский язык книги Хелла вскоре будет опубликован в России издательством Ивана Лимбаха. Писательница Алена Махонина рассказала о том, как возникал роман и почему судьба Хелены Фришер настолько заинтересовала ее, что она посвятила сбору материала для книги 10 лет.
Я сама очень часто задавалась этим вопросом, почему именно меня это прямо именно так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хеллой, тех белых мест, которых осталось все равно как бы очень много, и в принципе можно было бы как-то продолжить и посвятить Хелле еще вот следующих 10 лет, но в какой-то момент я подумала, пора останавливается. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что, когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что, ну что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла? Это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания самой Хелли. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хелла писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, ну, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Ирши Вайла «Москва граница». Это, в принципе, в котором Хелла стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
Когда вы впервые узнали ее имя этого человека, и как, с чего начался ваш путь к книге?
Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило. И, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржвайла «Москва. Границы». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и, в принципе, как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубелиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
И вы начали искать в архивах, да, или нет?
Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, она, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске, там, своих родных или корней своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы это потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
Это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована, да. И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все это прекрасное. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
Интересно, что в этих письмах довольно мало, или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стране находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни, да. Это единственное, как бы, упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные, да. Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза или все-таки это художественное произведение?
Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень, как бы, большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше, как бы, в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы, я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня Хела – это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, это начало 2000-х годов, в принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что, ну, Россия – это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И тем не менее, я жила в России в каком-то смысле даже комфортно в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей, она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей, да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло, да.
И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хела Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь – это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И для Хели, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хеле, там идет противопоставление даже не столько текстов Хеле о лагерном опыте, сколько сопоставление лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевичем, это даже не мое сравнение с его, вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевиче, что это такая своеобразная улыбка из сада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертву, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фришер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
Не знаю, они там, эти имена палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа. Но они просто присутствуют в этих документах. Но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность. И если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что, ну, как бы я называю это конкретное имя. Но как бы это могло быть и другое имя. Для меня это не настолько важно. Вот это не моя цель. Это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой, да. Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок, да.
И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
Ну, это просто мне, не знаю, как бы я бы вот это так не оценивала, что это какой-то поступок, это скорее отсутствие поступка с другой стороны, да. Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны, и если она искала какие-то возможности уехать, но она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. И, но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да. Об этом вот сейчас последняя проза Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хела, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
А домом для нее являлся язык, да? И вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фриша, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени.
Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке, да, хотя она была чешско-немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
А ставили для нее дом потом Советский Союз?
Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья, люди вокруг нее, да, безотносительно как бы государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела и что она за человек, но тем не менее в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось. И кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже из, у меня как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И, так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот эта Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.